Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июля, сейчас 16 часов 11 минут, в студии Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня, наши темы на ближайшие 20 минут. У банка «Югра» Центробанк Российской Федерации отозвал лицензию. И в Минск прилетел самолет с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. На борту он летел в Молдавию, но самолет развернули.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня стало известно, что Центробанк отозвал лицензию банка «Югра». В приказе говорится, что мера принята в связи с сомнительными транзитными операциями, обнаружением фактов вывода активов и недостаточным собственным капиталом организации. Вот цитата: «Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала». Моя коллега Елизавета Гавриленко побеседовала с Анатолием Верещагиным, официальным представителем основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. По его словам, кредитная организация намерена добиваться теперь возврата лицензии, а в кризисе акционеры «Югры» винят временную администрацию. Анатолий Верещагин.
Мы намерены отстаивать свою позицию в суде, потому что на сегодняшний день это единственная форма, которая осталась нам доступна. До этого мы всячески пытались убедить Центральный банк, что готовы самостоятельно санировать и оздоровлять банк, для чего была подготовлена очередная программа финансового оздоровления, которая была создана на период ближайшие 10 лет и представлена в ЦБ буквально вот накануне, вчера вечером. Но специалисты Центрального банка, видимо, приняли решение, что им такая поддержка не нужна, они будут это делать за государственный счет. На сегодняшний день, как вы знаете, в Генеральную прокуратуру был отправлен запрос из Государственной Думы, что, в общем, вполне логично, поскольку депутаты обеспокоены ситуацией вокруг банка, который входит в первую тридцатку и глубоко интегрирован во все экономические процессы, которые происходят в стране, поэтому, естественно, их не могло это не волновать. Я уже не говорю о десятках тысяч вкладчиков, которые в Югре обслуживались. Поэтому Генеральная прокуратура, безусловно, проводит свою проверку в рамках этого запроса. Каковы будут результаты этой проверки и во что в итоге выльется она, я думаю, что лучше спрашивать у представителя Генеральной прокуратуры, поскольку владельцы банка к этому имеют опосредованное отношение. А судебные разбирательства, да, они будут. Уже подан иск к Центральному банку о введении временной администрации. Я думаю, что дальше будет иск и об отзыве лицензии. Прецеденты успешного рассмотрения таких исков уже были. Был ряд банков, которые возвращали себе лицензию, которую отбирал Центральный банк. Мы готовы в случае позитивного решения суда восстановить банк и продолжать работу.
Рассматриваете ли возможность обращения к президенту за помощью в этом вопросе?
Президент уже неоднократно говорил о том, что он не вмешивается в это дело, поэтому я не думаю, что это целесообразно. Есть суд, есть очень сильная позиция акционеров, которая подкреплена фактами и наблюдением о неправомочных действиях временной администрации, которая пришла из АСВ, из агентства страхования вкладов. Соответственно, вся эта информация будет доведена до суда. Мы неоднократно говорили о том, что банк «Югра» финансово устойчивая организация, которая обладала значительным капиталом до прихода временной администрации. Временная администрация фактически 30-миллиардный капитал банка разрушила путем незаконной, на наш взгляд, переоценки активов, до начисления резервов и так далее.
Иск будет направлен от всех акционеров? Или...
В данном случае мы представляем интересы мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, и я думаю, что он будет одним из основных истцов.
Анатолий Верещагин, официальный представитель основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики Виктор Шпрингель. С нами на связи. Виктор Кимович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, люди Хотина говорят о том, что кредитная организация намерена добиваться возврата лицензии. А есть такие прецеденты? Такое бывало прежде?
Бывало на самом деле только в достаточно давней истории. Это история 98-го года. После принятия на самом деле последней редакции закона о банках и банковской деятельности, закона о несостоятельности банкротства кредитной организации, фактически Центральный банк такую возможность заблокировал.
То есть сейчас это по сути невозможно?
По сути невозможно, особенно с учетом того, что фактически банк был передан под управление СВ, начались выплаты вкладчикам. И эти выплаты, насколько мы знаем, очень-очень значительные. Вернуть ситуацию фактически к тому моменту времени, когда произошло известное решение Центрального банка, наверное, уже невозможно.
Хорошо, тогда дальше. Вот взаимоотношения Центробанка и Югры. Вот с того момента, как Центробанк заговорил о проблемах банка Югра, до сегодняшнего дня, когда лицензия отозвана, можно ли говорить, что Центробанк держался до последнего, не отзывая лицензию? Или наоборот, пытался сказать, что Центробанк слишком быстро как-то лишил Югру лицензии?
Ну, судя по тем действиям, которые, в принципе, предпринимались, в том числе на рынке, можно сказать о том, что на самом деле это решение, оно уже было, не очень неожиданным. О проблемах, которые существовали в банке, в сообществе говорилось, наверное, на протяжении последних нескольких лет. Поэтому то решение, которое принял Центральный банк, оно, в общем, никого не удивило.
Что будет дальше?
Ну, на самом деле, этот процесс, он достаточно, скажем так, подробно расписан. Происходят выплаты денег со стороны СВ. То, что называется СВ, получает права кредитора по отношению то, что называется, к банку. Вот. И дальше конкурсный управляющий будет реализовывать имущество, которое принадлежит, скажем так, банку, и за счет этого имущества рассчитываться основным кредитором в лице СВ.
Да, это все прописано, но, как кажется, случай с Югрой какой-то особенный. Здесь есть план санации Югры, который предлагает мажоритарный акционер Хотин. Здесь есть жалобы бывшего председателя банка, председателя правления Югры, который подает заявление в суд. Здесь есть отдельная позиция Генеральной прокуратуры. Или это все уже несущественно?
Ну, на самом деле есть, в законодательстве есть, на самом деле, единственный орган, который осуществляет надзор за банковской системой и за финансовой системой страны, это Центральный банк. Есть, скажем так, суд, есть возможность обжаловать, но по большому счету, обратно пасту в тюбик вогнать невозможно.
Значит, прокуратура, которая заявляет о том, что она теперь занимается этой историей, занимается зря.
Ну, у нас во многом, вы знаете, как бы прокуратура и Следственный комитет расследуют то, что происходит на территории сопредельного государства, мы знаем, о чем идет речь. Вот. Я думаю, что в этом плане эффективность предпринимаемых мер примерно аналогична. Может быть, какой-то, то, что называется, прецедент по итогам разбирательств с Югрой возникнет. Может быть, это приведет к каким-то изменениям в банковском законодательстве, но в данном случае как бы конкретному банку это вряд ли поможет.
С точки зрения банковского сообщества в целом, чего ждать в ближайшее время от Центробанка Российской Федерации? Югра – это крупный фигурант этого сообщества, был до последнего времени.
На самом деле, случаем с Югрой, а до этого, наверное, случаем с Татфонбанком и с банком Пересвет, Центральный банк показывает, что у нас неприкасаемых нет. Ну, может быть, в число неприкасаемых у нас, наверное, входит только государственные банки и банки с участием иностранного капитала, где, в общем-то, вопросы, они чисто политические, но, с другой стороны, мы понимаем, что и государство, и иностранные акционеры всегда готовы в необходимом случае помочь тем банкам, которые у них находятся в собственности. Но что касается частных банков, это достаточно четкий сигнал. Либо вы работаете по правилам, либо вы постепенно уходите с рынка.
То есть до сегодняшнего дня еще есть крупные игроки, которые пытаются играть не по правилам?
Ну, мы на самом деле знаем, что процедура отзыва лицензии, она проходит уже достаточно давно. Началось еще то, что называется, с мастер-банка, это был 2013 год. За это время Центральный банк, в общем-то, проводит достаточно активную политику по зачистке проблемных банков с рынка. Как возникли эти проблемы, где что-то не доглядел Центральный банк, это отдельный разговор. Но в этом плане то, что называется политика Центрального банка, она достаточно последовательна.
Спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики Центробанк, сегодня отозвал лицензию банка Югра.
Новость часа.
Только что стало известно, что на завтра синоптики обещают рекордную жару. Жара в 35 градусов и выше ожидается в Подмосковье. И уже соответствующее заявление на этот счет делает Министерство чрезвычайных ситуаций. 29 июля на территории Московской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой от 35 градусов и выше. Спасатели даже выпустили особые рекомендации для жителей Подмосковья поддерживать прохладную температуру воздуха. Днем имеет смысл закрыть окна и ставни, особенно если окна выходят на солнечную сторону.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это еще срочное сообщение. Тема, которую мы будем обсуждать, она в развитии прямо сейчас. Дмитрий Рогозин обещает не оставить без ответа действия властей Румынии, которые не пускали самолет из Российской Федерации. Не просто самолет из Российской Федерации, самолет, одним из пассажиров которого был сам Дмитрий Рогозин. Самолет с вице-премьером Российской Федерации летел в Молдавию, но его развернули, и теперь он в Минске. Зав. Отделом Молдавии и Приднестровья Института стран СНГ Сергей Лавренов с нами на связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, это ведь не первый разворот для граждан Российской Федерации. До этого была история с артистами. Теперь сам Рогозин, а и Рогозин ее достаточно жестко комментировал, эту историю. Теперь самого Рогозина не пустили. Что происходит?
Происходит то, что в этом году начался процесс эскалации напряженности вокруг Приднестровья. Причем это более консолидированные действия, согласованные Киева и Кишинева, шло на подобном направлении. Первое, это, прежде всего, попытка ухудшения экономической ситуации вокруг Приднестровья и заодно наступление на миротворческую миссию с попыткой изменения формата нынешнего на тот, что давно уже постулируется в Кишиневе, международный военный полицейский, военный мир гарантийный или полицейский формат. И это сопровождалось рядом актов. Мы знаем, что 3 мая Конституционный суд Молдовы принял закон о незаконности пребывания российских войск в Приднестровье, назвав их оккупационными по существу. Затем 21 июля, то есть в день подписания базового соглашения 21 июля 1992 года, который в принципе учредил миротворческую миссию в Приднестровье, был принят закон парламента о декларации, вернее, парламента о необходимости вывода российских войск с левого берега Днестра. Поэтому все эти действия Кишинева и Румынии, конечно, которые, безусловно, поддержат их, они согласованы и являются звеньями одной цепи.
Но мы не понимаем, что делать в этой ситуации, потому что вот вице-премьер, например, который летел рейсовым самолетом авиакомпании S7, это тоже важно отметить, но после этого в Твиттере ты написал «Ждите ответа, гады». Это вот дипломатический язык Российской Федерации?
Ну, я не хочу оценивать язык, который был предпринят в этом отношении, но, безусловно, конечно, действия Кишинева, который является в том числе страной-участником этой миротворческой миссии, они тоже явно являются недипломатическими. Тем более, что мы знаем, что вот за это время короткое, они тоже допустили ряд действий, которые вызывают большие вопросы и сомнения. В частности, высылку 5 российских дипломатов, трое из которых входят в состав Объединенной контрольной комиссии. То есть, по существу, они блокируют своими действиями деятельность миротворческой миссии, которая в целом деле является одной из самых успешных за всех историй миротворческой
миссии. Сергей Яковлевич, но смотрите, наши слушатели пишут, ну а что, Рогозин не знал, что его Румыния не пропустит? Что он не знал, что он в санкционном списке? Зачем тогда летел? Разве это не провокация?
Рогозин был как спецпредставитель по приднестровскому регулированию этого конфликта, был приглашен официально на торжественное мероприятие. Поэтому, в принципе, конечно, трудно было ожидать, что Румыния в этом случае будет допускать такие мелкие уколы, не пропустит самолет на торжественное мероприятие. Еще раз говорю, в той самой миссии, в которой участвует сама молдавская делегация страны, в том числе ее миротворческий батальон.
Теперь дальше. Да. Мы знаем, что за предыдущую историю с артистами президент Молдавии, в общем, в некотором смысле извинялся. А правительство Молдавии продолжает делать теперь уже на уровне вице-президента, вице-премьера Российской Федерации. Ну, так или иначе, противостояние какое-то в Молдавии продолжается. Чего ждать от этого?
Ну, противостояние продолжается. Сначала мы называли двоевластие, но мы сейчас являемся свидетелями того, что любые действия и заявления, и попытки как-то, может быть, нормализовать ситуацию, отношения с Россией, они торпедируются как раз теми главными институтами власти, поскольку Молдова парламентская республика, то есть парламентом и правительством. Они, с точки зрения юридической, имеют последнее слово, допустим, в тех или иных вопросах. Вот, в частности, одним из последних этих проявлений такого подхода противостояния уже с Дадоном в данном случае является, опять же, решение Конституционного суда о том, что референдум, который был объявлен Дадоном в сентябре, является нелегитимным и не будет проводиться. Это несмотря на то, что, в принципе, Россия пошла навстречу Молдове, и за эти полгода объем экспорта молдавской продукции увеличился на российском рынке, что очень немаловажно для молдавской экономики.
Но Россия пошла навстречу Дадону или всей Молдавии? Может быть, Дадон, получается, против правительства, и на его стороне не большинство граждан?
Ну, проблема-то в том, что как раз вот все это типичное явление для некоторых, в том числе и постсоветских стран, идет в данном случае разрыв позиции политической элиты, узкой достаточно, и позиции основного населения. Ну, и опросы показывают, что сейчас Дадон пользуется наибольшей поддержкой среди населения Молдовы, а 70, примерно 2% населения считает, что страна идет не в правильном направлении. А кто ее сейчас ведет? И идет как раз евроинтеграционное правительство и проводит.
А вот этому парламенту и правительству как долго им до ближайших выборов?
Следующие выборы будут проходить в ноябре 2018 года. Они будут пытаться сделать все, чтобы удержаться у власти, поскольку, как всегда, часто, к сожалению, происходит так, что, уходя от власти, некоторые из политиков могут оказаться под, допустим, какими-то санкциями, юридическими расследованиями.
Ну и последний вопрос все-таки вот по поводу статуса Дмитрия Рогозина. Санчиксон, наш слушатель, 374-й, спрашивает, вот когда его не пустили, его могли не пустить в качестве вице-премьера? Есть какие-то ограничения? Ну, понятно, что у гражданина Рогозина есть какие-то проблемы, он в санкционном списке, но он еще и вице-премьер. Или это не помогает?
Ну, это общая позиция деструктивная Молдовы, поскольку, как вы правильно
сказали... Но в данном случае Румынии.
Да, ну, Румыния, безусловно, конечно, она выступает в качестве главного проводника, в данном случае, американской, прежде всего, политики на европейском континенте. И, безусловно, конечно, любое движение из Вашингтона, она старается блекнуть через Сирию. Тем более, она особенно заинтересована в том, чтобы как можно теснее к себе сейчас привязать Молдову, и, к сожалению, там тоже развивается не самая лучшая тенденция.
Но они могут вот так вот обращаться с вице-премьером Российской Федерации?
Они, с точки зрения дипломатического протокола и вообще отношений, конечно, это, безусловно, мягко говоря, вызывает недоумение такая политика. Все эти вопросы должны решаться с полом переговоров, при всем, не этими административными действиями и так далее, которые ничего, кроме раздражения, сложения отношений двусторонних к этому не ведут.
Спасибо. Сергей Лавренов, зав. Отдела Молдавии и Приднестровья в Институте стран СНГ, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. 312-й подчеркивает, не самолет, а именно Рогозина не пустили. Санчиксон вот все не может понять, это гражданину Рогозину или к вице-премьеру Рогозину претензии возникают. И 569-й пишет, что надо что-то предпринимать и пытается узнать, что Дадон сказал по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира. А как можно среагировать на то, что произошло с Дмитрием Рогозиным? Рогозин, напомню, пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, которые не пустили российский пассажирский самолет. Еще Рогозин говорит, что румынские власти, не пустив самолет, авиакомпании S7 подвергли опасности жизни его пассажиров, женщин и детей. Рогозин сейчас... нет, это он только то, что написал в микроблоге. Топлива самолета хватило только до Минска. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вот вы знаете, все это напоминает вот какую-то уже дурную историю, затянувшуюся вот слишком долго. Вот мне кажется, все закончится тем, вот знаете, медведя, когда в угол загоняешь, или даже кота в угол загоняешь, он может несколько собак разорвать, если его в угол загнать. Мне кажется, все дело закончится тем, что нам действительно придется вдоль Черного моря пройти через Одессу и к Приднестровью выйти, и Приднестровье официально...
Но можно же не дойти?
Да нет, там без проблем дойти, никто не вмешается, это только на словах НАТО, бла-бла-бла.
Это вам так кажется. Спасибо, это ваша оценка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июля, 16:36, в студии Юрий Будкин. Мы говорим о главных событиях этого дня, наши планы на ближайшие 20 минут. Почти 200 пилотов уволились из российских авиакомпаний с 2015 года, 100 из них перешли на работу в иностранные компании, но проблема нехватки пилотов в другом. Еще греческий футболист справил нужду во время матча Лиги Европы в Киеве. Курьезный эпизод произошел во время встречи с украинским клубом «Олимпик», и в Москве, как объявлено, может появиться мемориал в память о Чарльзе Беннингтоне. Это ушедший из жизни недавно солист группы Linkin Park.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня газета «Известия» пишет, ссылаясь на данные Росавиации, что действительно за последние два года примерно 200 пилотов уволились из российских авиакомпаний, 100 из них перешли на работу в иностранные компании, но все-таки проблема в другом. Выясняется, что сложившийся дефицит пилотов в Российской Федерации не потому, что пилоты бегут, а потому, что бурный рост авиаперевозок и много новых воздушных судов покупается. Исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев с нами на связи. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так можно ли говорить, что это проблема, что наши летчики бегут за границу, или проблема действительно в другом, много новых самолетов, бурный рост рынка и так далее?
Проблема в сочетании именно этих двух факторов. С одной стороны, после банкротства авиакомпании «Трансаэро» и приостановления полетов в ряде небольших авиакомпаний, а также сокращение перевозок, которое произошло в 2015 году, произошел действительно отток пилотов, причем некоторые из них нашли возможность трудоустроиться с зарубежных авиакомпаний. В то же время весь 2016 год перевозки росли только лишь в отдельных авиакомпаниях, которые, собственно, приобретали новые воздушные суда и нанимали на работу специалистов. Когда рост объемов перевозок в целом по стране стал превышать 20% того запаса пилотов, оставшихся без работы после банкротства «Трансаэро», который был, уже перестало хватать, и российские авиакомпании столкнулись с очень серьезной проблемой. С одной стороны, нужны новые специалисты, потому что необходимо расширять парк воздушных судов. С другой стороны, действительно предложить конкурентоспособную на мировом рынке зарплату достаточно сложно, потому что стоимость билетов в России заметно отличается от того, что мы наблюдаем в других странах, причем отнюдь не в большую сторону.
Олег Константинович, подождите, но возникает вопрос. Значит, по мировым ценам самолеты покупать мы можем, но платить нормальную зарплату пилотам мы не можем.
Совершенно точно, если мы будем платить и зарплату пилотам по мировым ценам, и все остальные расходы нести по мировым ценам, то наши авиакомпании очень скоро не досчитаются ряд игроков. Мы видим, что по итогам 2016 года, по данным отраслевой ассоциации, убытки российских авиакомпаний составили около 10 миллиардов рублей. Если мы дополнительно увеличим расходы, связанные с фондом оплаты труда, то неизбежно будем либо вынуждены увеличивать стоимость билетов, на что население отреагирует, мягко говоря, без оптимизма, либо с рынка будут вынуждены уйти те компании, которые не смогут в этой ситуации каким-то образом изыскать средства для увеличения своих расходов.
Так, хорошо, а где мы можем изыскать пилотов? Когда наши убегают за границу, здесь и так их не хватало, а теперь еще больше не хватает. Может быть, их тоже можно откуда брать, где еще дешевле платят пилотам?
Безусловно, можно попробовать привлекать пилотов из-за границы, но здесь вопрос заключается в том, что сегодня рублевые зарплаты российских пилотов конкурентоспособны по общему уровню рынка труда в России, то есть их зарплаты выше, чем у среднестатистических россиян. Но если сравнивать с зарплатами коллег в других странах, они все-таки ниже из-за того, что курс национальной валюты пару лет назад довольно-таки существенно просел. Поэтому привлекать иностранцев сегодня практически невозможно.
Ни из одной страны?
Ну, практически не из одной, потому что, ну, можно было бы рассчитывать на некоторые страны СНГ, Но в любом случае говорить о серьезном улучшении ситуации с кадрами сегодня едва ли приходится. Поэтому единственной возможностью для авиакомпаний остается все-таки включение в гонку зарплат и ценовую конкуренцию с точки зрения фонда оплаты труда. Ничего хорошего это, конечно, для экономики авиакомпаний не сулит.
Хорошо, тогда давайте вот по поводу того, что прямо сейчас происходит с самолетом Дмитрия Рогозина, точнее, с самолетом авиакомпании S7, которая над территорией Румынии попыталась пролететь для того, чтобы попасть в Молдавию. Не пустили, потому что на борту Рогозин. Вот это вот с авиационной точки зрения похоже на обычную ситуацию или в данном случае все-таки больше политики?
Ну, это исключительно вопрос политики, потому что ограничений, связанных с пролетом гражданских воздушных судов, в данном случае быть не должно. Никаких сообщений о нештатной ситуации на борту не было. Так что это исключительно вопрос присутствия господина Рогозина.
Нет, но они говорят, что это санкционная персона, но имеется в виду, что ведь это всего лишь пролет самолета над территорией. Если бы другая санкционная персона или что-то подобное было, всегда обычно самолет не пропускают. Там преступник, допустим, а не санкционная персона. Или все, или пропустят?
Ну, мы знаем прецеденты, когда воздушные суда, на борту которых находились персоны нон-грата, разворачивали в воздухе. Но факт остается фактом. Я думаю, что большое количество людей, находящихся в санкционном списке, было бы невозможно отследить, что они выполняют такой полет. Но в случае с господином Рогозиным, который публично заявляет о своих перемещениях и никогда особо не скрывает свои визиты в Приднестровье, я думаю, что не составило большого труда отследить этот рейс и выдать предписание развернуть лайнер.
То есть просто потому, что Рогозин сам рассказал, что он полетит, и его можно отследить? Это не автоматическое действие. Понятно, спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор аналитической службы «Авиапорт», был с нами на прямой связи. Главная тема, которую мы с ним обсуждали, это то, что пилоты действительно увольняются из российских авиакомпаний и переходят массово в иностранные авиакомпании. Но проблема не только в этом, а проблема в том, что бурный рост авиаперевозок и приобретение большого количества новых воздушных судов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Греческий футболист справил нужду, так это называется некоторыми, во время матча Лиги Европы в Киеве. Курьезный эпизод был во время встречи с украинским клубом «Олимпик». 23-летний полузащитник команды «ПАОК» Дмитрий Спелкас в качестве туалета выбрал место за рекламными баннерами рядом с воротами. Технический персонал, многочисленные фотографы, они все рядом и смотрят на то, как он все это делает. В результате скандал. Валерий Рейнгольд, футбольный эксперт, бывший нападающий московского «Спартака». Валерий Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот впервые он первый, кто придумал такое сделать, или бывало подобное в истории?
Нет, я первый раз слышу с вашей программы. Такого не бывало, конечно. Я встречал этого, честно говоря.
Это вот в чем проблема? Это проблема того, что человек не понимает, что нельзя делать, или это техническая проблема, которая бывает во время футбольных матчей?
Вы знаете, это проблема с головой. Вы со мной согласитесь? Это просто дебил. Ему наплевать на окружение, я имею в виду люди, которые его окружают. У него даже мысль не возникает, что он все-таки находится в общественном месте. Ну, что здесь говорить? Вы понимаете, есть такие люди, которые их за людей считать нельзя. Но это люди-паразиты, потому что это неуважение не только к себе. Это ясно, что он себя не уважает. Но ему наплевать на все окружение, которое находится рядом с ним.
По футбольным правилам за это положено что-нибудь?
Вы знаете, ну, дисциплинарное взыскание, конечно, естественно, это будет. Но не более того. Ну, уголовного права, я не знаю, есть такая статья или нет, я не юрист, но дисциплинарное взыскание, я думаю, что будет приличное.
Спасибо, Валерий Рейнгольд, футбольный эксперт, бывший нападающий московского «Спартака». 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, а правда, вот это такая история, которая ведь может случиться с каждым, по большому счету. В истории футбола это не первая штука. А бывший вратарь Марселя Фабьен Бартес однажды справил нужду прямо на поле. Но он, потому что ему уже надо было смотреть, где там мячик, что делать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Вот это вам и толерантная Европа, воспитанная, культурная. Где захотел, там и пошел.
Ну, вы знаете, я сегодня шел на работу от Новокузнецка и сюда, вот на Большую Татарскую, и там буквально то же самое делал. Правда, он не был полузащитником команды ПАОК, и было ему не 23, а года...
не было, чтобы перед всеми журналистами. Может, какая-то провокация. А что сами украинцы говорят про эту тему?
А вы думаете, это проблема украинцев?
Ну, может, какой-то действительно политический аспект этот.
Понятно, понятно, будет. Понятно. На, Юрий Николаевич восхитителен, он и об этом может. Слушаем вас, здравствуйте.
Это чисто мужская проблема. Вы видели женщину, которая на трассе мочится у своего автомобиля? Ни разу, а мужчин сколько угодно.
А, то есть им ну, женщинам сложнее.
Ничего сложного, что там сложного-то?
А, ну это действительно. Чисто... Да и женский футбол не так распространен просто. Вот в чем проблема. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это особенности безвизового режима. Это нужно теперь привыкать. Это толерантность европейская. Чего арабов не привезли?
Арабы приедут, да. А вот со спортивной точки зрения?
Со спортивной никакого результата на счет не повлияло.
Насчет действительно, матч завершился в ничью. 1-1, 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Он делал это не на поле. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро. Артем, город Москва. Слушайте, да я прям буквально на днях смотрел ролик в Ютьюбе. Но этих случаев просто очень много, да. А вот куда ему деваться?
Так вот я ровно об этом-то и задаю вопрос. Может быть, кто-то сталкивался с этим? Как это бывает обычно? А люди начинают говорить исключительно про безвизовый въезд и по поводу того, что политически думают об этом украинцы.
То, что у нас тут на каждом углу это делают, они не переживают, да. То есть мы нетолерантные, значит, да, какие-то. Вот. А когда на Украине все, видите, как началось. Да нет, на самом деле это бывает часто. Вы посмотрите, просто он же не может с поля уйти. Да, то есть это не хоккей, где он там взял, грубо говоря, поменялся и пошел в раздевалку, да? То есть, ну, такой вид спорта, сколько ему еще там бегать по времени, он не знает.
И главный вопрос, формулирует 607-й. Тут важно понять, это естественная нужда или хулиганские побуждения? 7-3, 7-3, 94-8. Криковчанин утверждает, что футболист может попросить замену в таких случаях. А Мартин, 685-й, говорит, но он же не играл в этот момент как раз. Великий немой, пусть лучше лопнет совесть моя, чем мой мочевой пузырь. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я недавно в июне, вернее, месяце, ходила на Соборную площадь Кремля, и там иностранцы за кустик туда, когда идти к Спасским воротам, по тропинке с правой стороны, за колокольню уже Ивана Великого, и иностранцы, вот, значит, европейские, я так оглянулась, вот, значит, один иностранец зашел за кустик, прямо в кустах, я еще посмотрела, думаю, кто это, потому что очень много было китайцев, все, думаю, какая же внешность, европейская. Я хотела милиционера позвать, но нигде, полицейского, вернее, но нигде поблизости не было.
Есть один вопрос. Вот вы так четко уверены, что он именно иностранец, но европейской наружности. А как вы поняли, что он именно иностранец?
Ну, знаете, я хочу сказать, что европейская экскурсия была. И они разговаривали не на нашем языке,
Это был человек европейской наружности, который разговаривал не на русском языке. И он на территории Кремля ходил в кустике. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Проблема физиологии, она на самом деле имеет место быть. Я просто знаю, как это происходит у профессиональных велогонщиков. Так извините, там не то, что подписать приходится, не снимая этих самых штанов на ходу, но и гораздо хуже. Кроме того, ну, бывает всякое. Что же делать-то? Действительно, надо же как-то совмещать. И из двух зол, из отвратительного и плохого, ну, приходится выбирать плохое.
Вот смотрите, вопрос, естественная нужда или хулиганские побуждения? И следующий вопрос, смеяться или сострадать?
Вы знаете, мы же не знаем всего, мы знаем только внешнее проявление, как это было. Если, извиняюсь, он не то съел, и у него там диарея, это один расклад. А если он кого-то хотел ущемить, мы же тоже не можем этого исключать. Мы мало знаем для того, чтобы можно было делать какие-то объективные выводы.
Понятно, спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. Греческий футболист справил нужду во время матча Лиги Европы в Киеве. Для Европы нормально, у них в легкую можно встретить женщину за остановку, утверждает 540-й, а Нефман пишет, что это у нас у каждой станции метро не сухо.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фанаты американской группы «Линкин Парк» хотят создать в столице стену памяти Чарльза Беннингтона с гигантским граффити в честь скончавшегося вокалиста. Агентство городских новостей «Москва» пишет об этом, ссылаясь на заявление в фан-сообществе группы «Линкин Парк». Напомню, 41-летний Беннингтон скончался 20 июля в своем доме в Калифорнии. Как говорят, он в последние годы боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и покончил с собой. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», отметил, что инициативу парламента готов рассмотреть, но депутат усомнился, что такой объект может появиться в центре Москвы.
Мы уважаем инициативу любого человека, тем более, если это группа людей. И, конечно, любое обращение в Московскую ли Думу или это пойдет в исполнительную власть правительства, конечно, мы рассматриваем. Другое дело, что рассмотрение, естественно, будут принимать и специалисты, и те жители, где, возможно, будет желание разместить данную, не знаю, стену или стенку. Все зависит от многих факторов. Поэтому, если у этого клуба, может быть, есть реальное место, где они размещаются, где у них клуб находится, есть ли помещение, может быть, есть двор. Здесь очень много вопросов, поэтому если они внесут это предложение, то, естественно, будучи очень толерантной, Московская городская дума рассмотрит любое предложение, которое будет внесено.
Возможно ли, что где-то в центре этот объект появится?
Ну, вы на секундочку представьте, где в Тверской, на Красной площади, вы знаете, у нас очень много известных, выдающихся людей, которых можно было бы размещать, но должно быть любое такое предложение привязано либо к месту работы, деятельности, того вклада, который был сделан данным человеком для Москвы и для этого места. То есть вот много вопросов, поэтому я сомневаюсь, что кто-то поддержит размещение, скажем, там на Тверской. Это должно быть понятное место, почему именно там фанаты предлагают разместить. Какая связь с этим местом данного исполнителя?
Исполнителя Честера Беннингтона. Пишет об этом Мирослав Валевский, Сергей Честер Беннингтон, а не Чарльз Беннингтон. Хотя мы не знаем, как точно на самом деле. Теперь говорят о том, будет ли мемориал в память о Беннингтоне. Здесь, в Москве, Евгений Герасимов объяснил, как это может быть. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я от Беннингтона первый раз слышу, понимаете. Не транслировали Николай по радио нигде. У нас Рахманинова нет памятника в Москве, понимаете?
Да что вы?
А это какого-то Беннингтона.
А да. Вы уверены, что нет памятника?
Уверен. А где, скажите?
Не знаю, я спрашиваю, вы уверены?
Знаете, вот я говорю, что нет.
Хорошо. Надо построить стену всем и не париться, пишет великий немой. Тогда и Рахманинова будет, добавлю я. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я тоже считаю, что это безобразие. Даже рассматривать такие вещи не надо. Во-первых, вообще, это не наш человек, скажем так. Да?
Вы в каком году родились?
Я 74.
Ну вот смотрите, а Джордж 486 пишет, это целое поколение нулевых. Вы просто не входите в это поколение.
Хорошо, что я не вхожу, но я также и не считаю нужным самоубийцам и наркоманам ставить какие-либо памятники, даже какие бы они ни были, да. И пусть они будут известные, неизвестные. Не надо вообще об этом. Если у них есть свой клуб, ну, господа, повесьте во весь клуб табличку и приходите каждый год туда на крестный ход вокруг клуба своего.
Скажите, с Есениным и Маяковским мы чего делать будем?
Есенин и Маяковский? Вы знаете, я еще в школе их проходил, и дай бог, чтобы этих людей не забывали, какие бы они... Какие
вы только что говорили про памятники нельзя.
Ну и что?
А, я понял, хорошо. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте, Артем, Москва снова. А я за памятник, слушайте, ну я в молодости слушал его, да, с удовольствием. То есть, получается, у нас улицу Уго Чавеса называть можно, да? В Москве, а памятник где-то, как там, я не знаю, условно, в Жулебино можно и сделать.
Понятно, спасибо. 421-й утверждает, что Рахманинову все-таки есть памятник. Он нашел его на Покровском бульваре. Юра Каменков не понимает, а почему у нас тогда памятники Марксу и Энгельсу. Ну, просто потому, что они не наши люди, а не потому, что у них с биографией что-то было не так. Ну и с Чавесом нельзя сравнивать, пишет об этом Сан-Марин 875-й. Совсем коротко скажу вам о том, что на московских дорогах 6-бальные пробки уже, несмотря на то, что обещали 6 максимум. Нет, теперь говорят, максимум будет в 6 часов, и это будут 7-бальные пробки. Русский бизнес.